Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович.
Добрый вечер.
Сегодня мы продолжим изучение средневековой философии. Виктор Петрович, а как первые христиане относились к античной культуре и, в частности, к античной философии?
Да, это очень важный вопрос. И прежде чем перейти к знакомству с положениями различных христианских мыслителей, нужно действительно остановиться хотя бы немного на проблеме отношения христианства и античной культуры вообще. С этой проблемой начинают сталкиваться самые ранние христиане. И проблема здесь была не только чисто теоретической, но и практической. Ведь апостолы, их ученики, последующие христиане распространяли Слово Божие, несли Евангелие людям, жившим в Римской империи, людям, которые воспитывались на идеях греческих философов, римских политиков, писателей, поэтов. И поэтому, когда апостолы и их ученики и последователи, первые христиане, шли на проповедь, они должны были знать, как им проповедовать, как им нести Слово Божие людям, далеким от Христа, людям, воспитывавшимся на работах Платона и Аристотеля, Цицерона и Вергилия и других римских и греческих писателей и философов. И поэтому вопрос об отношении к античной культуре был одним из главных вопросов, не решив который, невозможно было по-настоящему проповедовать Слово Божие. А ведь именно к этому призывал апостолов и всех нас Христос, говоря: «Идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа».
Здесь было два пути. Один путь отрицания всего прежнего наследия, а другой – путь преображения, преображения в духе Евангелия.
В целом, действительно так и обстояло дело, потому что христиане – это обычные люди, и у каждого из них могли возникать собственные мысли по отношению к античной культуре. Одни христиане считали, что античная культура – это прежде всего языческая культура. А как сказал апостол Павел, поклоняясь богам, язычники поклонялись на самом деле бесам, демонам. И поэтому этим людям, этим христианам казалось, что ничего из античной культуры не может быть полезным. Вся эта культура насквозь пронизана языческими, то есть бесовскими положениями. Но гораздо более распространенным был взгляд другой. Взгляд, утверждавший, что античная культура выработала очень много полезного. И поэтому первые христиане встали перед главной проблемой – защитить христианство перед лицом языческих нападок. Ведь как относились язычники, греки, римляне к христианам?
Ну да, помним, как апостол Павел, когда проповедовал, это в Деяниях святых апостолов сказано, они ему сказали: ну, приходи, мы тебя завтра послушаем.
Да, относились насмешливо. Ну, кто вы такие? Люди, приехавшие из далекой провинции, с каким-то абсурдным учением о воскресшем человеке, о вочеловечившемся Боге, родившемся от Девы. Ну, чушь полная.
К тому же, а кто эти были апостолы? Это были обычные рыбаки.
Да, рыбаки, мытари, плотники, то есть люди, далекие от грамоты, тем более выходцы из Иудеи, не прославившиеся какими-то особыми, выдающимися успехами в области науки и философии. Поэтому положение первых христиан было достаточно сложным. Они должны были доказать высокомудрым, гордым эллинам и римлянам, что христианство не то, что не абсурдно, а наоборот, это есть истинная мудрость, это истина, принесенная в мир Богом. И вот перед такой сложнейшей задачей и оказались первые христиане. Эту задачу, конечно же, невозможно было выполнить за 1, 2 и даже 10-20 лет. Эта задача решалась на протяжении столетий до того времени, когда христианство станет официальной религией Римской империи. Но надо было положить начало. И начало было положено деятельностью так называемых отцов-апологетов, тех раннехристианских мыслителей-подвижников, которые защищали христианство перед лицом греческой и римской мудрости, показывая, что оно, то есть христианство, не абсурдно. Оно столь же разумно, как и греческая и римская философия. Поэтому прежде всего, конечно же, надо ознакомиться с деятельностью от тех самых отцов-апологетов, которые защищали христианское учение перед лицом греческой и римской мудрости.
Слово «апологетика» означает «защита».
Да, но происходит от древнегреческого слова «апологеуво» – «защищаю». Апологет – это защитник. Тот, кто что-либо защищает. В данном случае мы говорим об христианских апологетах, то есть тех, кто защищал христианство от нападок древнегреческих и римских философов.
Вот мы знаем, что Римская империя, которая сменила уже греческую цивилизацию после эпохи Александра Македонского, она была достаточно толерантна. И все культы и все верования принимались Римской империей. Почему христианство вызвало такое отторжение?
Да, вы совершенно правильно обращаете внимание на этот феномен. Действительно, Римская империя была населена самыми разными народами, имеющими самые разные религиозные воззрения. Здесь были и греки, и финикийцы, и египтяне, и персы. Все они поклонялись разным богам, и все они были гражданами Римской империи. И здесь можно сказать следующее. Вот когда римляне завоевывали новые народы, то они открывали для себя не только новые культуры, других людей, с другими языками, другим цветом кожи, но и с другими богами. И римляне, удивляясь, приходили к такому выводу, что если раньше мы думали, что есть только наши боги, ну, такие как Сатурн, Нептун, Юпитер и другие боги римского пантеона, то оказывается, существуют еще и Зевс, и Посейдон, а потом выясняется, что существуют еще такие боги, как Амун и Ра, и так далее, и так далее. Но если мы победили эти народы, если мы их покорили, значит, наши боги сильнее, чем боги греческие, египетские, финикийские и так далее. И в свою очередь, покоренные народы размышляли точно так же. Они точно так же говорили: «Да, видимо, наши боги слабее, чем римские боги. Значит, нам надо поклоняться не Амуну и Ра, не каким-то своим богам, не защитившим нас перед лицом римской армии, а поклоняться надо римским богам». А известно, что в поздней Римской империи самым главным богом был император. И поэтому любой гражданин Римской империи должен был хотя бы раз в год принести жертву перед статуей императора.
Ну да, потому что устройство Римской империи было таково, что главное в ней была государственность. То есть религия – это твое частное дело, а императору ты должен поклониться, и это есть доказательство того, что ты настоящий гражданин этой империи.
Да, а вот с иудеями, а впоследствии с христианами, ситуация обстояла совершенно иначе. Но иудеи здесь было проще. Если они жили у себя в Иерусалиме и в близлежащих городках и селах, не шли ни в Рим, ни в Афины проповедовать, то Рим их как-то терпел. Ладно, занимайтесь поклонением своему неведомому богу, главное, что вы не вмешиваетесь в наши дела. А ведь христиане начали вмешиваться. Они стали нести Слово Божие всем народам, при этом отказываясь приносить жертвы языческим богам и жертвы статуи императора.
То есть их деятельность воспринималась как бунтарская?
Да, и они воспринимались как бунтари, как люди, не являющиеся фактически гражданами Римской империи. И более того, они воспринимались как атеисты. Ведь если человек не приносит жертву богам, он не верит в этих богов, значит, он атеист. А атеизм – это было страшное государственное преступление, за которое могла последовать любая кара, в том числе и смертная казнь. Именно этим объясняются и последовавшие гонения на христиан, которые в основе своей имеют вот такие, если можно так сказать, политические корни, а не преследование за веру, как иногда историки-атеисты пытаются представить эту ситуацию. Ну, мы несколько отошли в сторону, но это важно, чтобы понять то противостояние, которое было между христианами и гражданами Римской империи. Когда граждане Римской империи относились к христианам с некоторым подозрением. Кто вы такие? Вы, во-первых, подрываете устои государственности, во-вторых, несете религию, которая никакими логическими мерками не может быть измерена, она абсурдна. Учение о распятом Боге, воскресшем человеке, о деве, родившей Бога, нормальный разум не может это вместить.
Не говоря уже о том, что троица равняется единице.
Это уже полное нарушение любых арифметических положений. И поэтому первые христианские философы и богословы, получившие название отцов-апологетов, должны были доказать, что, во-первых, мы не являемся угрозой государству, во-вторых, мы не несем учение, противоположное человеческой мудрости. Христианская мудрость – это высшая мудрость, в которой соединяется и божественное, и человеческое, и государственное, и семейное, и личное. Это истина, которая включает в себя в том числе и те истинные положения, которые были выработаны в Древней Греции и Древнем Риме. Вот главный подход отцов-апологетов к этой проблеме. Как говорили многие апологеты, все истинное, что было открыто в древнем мире, принадлежит и нам, христианам.
Потому что Бог есть истина.
Конечно, и любой христианин это прекрасно понимал. Ни у одного христианина не возникало даже желания, я убежден, пересмотреть, скажем, античную геометрию. Что если Пифагоры и Евклид были язычниками, значит, наверное, и сумма углов треугольника, и сумма квадратов катетов не равняется ни 180 градусам, ни квадрату гипотенузы. Это языческая мудрость. Давайте мы сделаем нашу христианскую геометрию. Это же полный абсурд. Поэтому ни у одного апологета, ни у одного отца церкви мы не найдем призывов пересмотреть ни геометрию, ни медицину, ни географию. Эти науки входят в христианское мировоззрение в таком же целостном виде, как они существовали и в греческом и римском мире.
А как же обстояло дело с философией?
С философией обстояло дело несколько иначе. И ситуация была гораздо более сложной. Ведь если география, она одна, и можно говорить, что тот или иной географ или путешественник правильно или неправильно нарисовал береговую линию Греции. И то же самое можно сказать и о математике. Или мы правильно доказываем теорему, или ошибаемся. Не может быть разных геометрий. То философских систем в античности было наработано достаточно много. А к тому же еще и все они кажутся достаточно логичными и правильными. И какую из них выбрать, если сами греческие философы не смогли разобраться, кто прав, Платон или Аристотель, Плотин или Зенон Стоик? Поэтому вопрос об отношении к философии стоял особняком. Если отношение к греческой и римской религии было однозначным, это язычество, и ничего общего с ним у нас, христиан, быть не может, если отношение к античной науке, геометрии, физике, географии, истории было тоже однозначным, это правильное, настоящее учение, и мы, христиане, его перенимаем у вас, у греков, язычников, то философия занимала особое положение. Ведь, с одной стороны, философии много, с другой стороны, философские учения непосредственно связаны с религиозными учениями. Те же стоики оправдывали существование многих богов. Эпикур говорил о том, что боги, есть они или нет, никак не вмешиваются в нашу жизнь. Но как можно с такими взглядами соглашаться? И поэтому этот вопрос прежде всего интересовал отцов-апологетов. как относиться к философии. Если отрицательно, то ко всем или нет? Если положительно, то какую философскую систему мы оцениваем в большей степени? И здесь мы уже видим, что позиции отцов-апологетов начинают друг от друга отличаться. Одни находили в философии больше положительного, чем отрицательного. Другие же находили в ней больше отрицательного, чем положительного. Но объединяет их всех одно. Философия – это все-таки низшая мудрость по сравнению с христианским богословием, потому что христианство – это истина, данная нам самим Богом. А философия – это попытки человека открыть эту истину. И как любые человеческие дела, она несовершенна.
Важная здесь заслуга апологетов первых веков в том, что они сумели преобразовать древнюю мудрость и дать ей новое звучание, уже христианское. И это очень важный вклад их.
Конечно, вы правильно на это обращаете внимание. Апологеты проделали огромную работу. Лет через 100 после деятельности апологетов к христианству в Римской империи уже относились гораздо более взвешенно. Конечно, гонения не прекращались, но мы уже поговорили об истинных причинах гонений. Они не были связаны с философскими или богословскими взглядами. А вот взгляды на философию христиан, на их богословское учение после деятельности апологетов стали несколько иными. К христианам стали относиться с большим уважением. Видеть в них не безграмотных варваров, а людей, имеющих какую-то мудрость, может быть, для нас еще непонятную, но в чем-то интересную, в которой может быть интересно и разобраться, ознакомиться, почитать их книги. Но через 100 лет после начала деятельности апологетов перед христианскими богословами встанут и другие задачи, но об этом мы поговорим в свое время.
На этом на сегодня мы закончим, и в следующий раз мы продолжим рассказ о христианской апологетике. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой философии и заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Беседу вела Анна Александрова.